Глава 20. 25-го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной, крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой-то конный полк с песенниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с ранеными во вчерашнем деле. Возчики-мужики, крича на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера. Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтоб они держались к одной. Кавалерийский полк с песнями, спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из-за откоса горы солнце не доставало в углубление дороги. Тут было холодно, сыро. Над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле самого Пьера. Возчик в лаптях, запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние нешиненные колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке. Один раненый старый солдат с подвязанной рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровую рукою и оглянулся на Пьера.
— Что ж, землячок, тут положат нас, что ли, аль до Москвы? — сказал он.
Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский полк, повстречавшийся теперь с поездом раненых, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых, и лежал один. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой, молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившуюся добрую улыбкой смотрел на Пьера. Третий лежал ничком, и лица его не было видно. Кавалеристы-песенники проходили над самой телегой.
— Ах, запропала, да ежова голова, да на чужой стороне живучи! —
выделывали они плясовую солдатскую песню. Как бы вторя им, но в другом роде веселья перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И еще в другом роде веселья обливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно. Солдат с распухшей щекой сердито глядел на песенников-кавалеристов.
— Ох, щегольки! — проговорил он укоризненно.
— Нынче не то что солдат, а мужичков видал. Мужичков и тех гонят, — сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. — Нынче не разбирают. Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят.
Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял все то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой. Дорога расчистилась, и Пьер сошел под гору и поехал дальше. Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые, военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак. Проехав версты 4, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.
— Граф, ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор.
— Да вот, хотелось посмотреть.
Да — Да-да, будет что посмотреть.
Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении. Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к Светлейшему.
Что ж вам, бог знает где находиться во время сражения, в безызвестности, — сказал он, переглянувшись своим молодым товарищем. — А светлейший все-таки знает вас и примет милостиво. — Так, батюшка, и сделайте, — сказал доктор. Доктор казался усталым и спешащим.
— Так вы думаете... — А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция?
— сказал Пьер. — Позиция? — сказал доктор. — Уж это не по моей части. Проедете Татаринову, там что-то много копают. Там на курган войдете, оттуда видно, — сказал доктор.
— И видно оттуда, ежели бы вы...
Но доктор перебил его и подвинулся к бричке. — Я бы вас проводил, да ей-богу, вот, — доктор показал на горло. — Скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как? Вы знаете, граф, завтра сражение. На 100 000 войска малым числом 20 000 раненых считать надо, а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на 6 000 нет. 10 000 телег есть, да ведь нужно и другое, как хочешь, так и делай.
Та странная мысль, что из числа тех 1000 людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было, наверное, 20 000 обреченных на раны и смерть, может быть, те самые, которых он видел, поразило Пьера. Они, может быть, умрут завтра? Зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти?
И ему вдруг по какой-то тайной связи мыслей живо представился спуск с Можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песни кавалеристов.
Кавалеристы идут на сражение и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех 20 000 обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу. Странно, — думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой.
У помещичьего дома на левой стороне дороги стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял светлейший. Но в то время, как приехал Пьер, его не было и почти никого не было из штабных. Все были на молебствии. Пьер поехал вперед к горкам. Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги на огромном кургане, обросшем травою. Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая. Два офицера стояли на кургане, распоряжаясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно, забавляющихся еще своим новым военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что всем народом навалиться хотят. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков, с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями и кое-у-кого расстегнутыми косыми воротами рубах, из-под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты.